Сегодня мы поговорим о таинствах Церкви. Я хочу прямо в самом начале вам напомнить, во-первых, о том, что наша катехизация, наш курс состоит, скажем так, из двух составляющих, одна из которых – это лекции, а вторая – это семинар. А семинары, они не то чтобы столь важно, а, на мой взгляд, важнее даже, чем сами лекции, поскольку вы имеете возможность задавать все вопросы, которые, как сказать, для вас актуальны, которые вас интересуют и так далее, а также поделиться своими какими-то соображениями. И поэтому это чрезвычайно важно. И еще хочу напомнить о том, но потом об этом еще, наверное, поговорим по ходу лекции. Хочу еще напомнить о том, что вот в следующий раз как раз будет семинар, а потом еще через раз, получается, по-моему, 30 число, будет лекция, но такая, в общем-то, сокращенная, потому что после лекции 30 числа у нас будет оглашение. То есть для тех, кто желает исповедь, во всяком случае для тех, кто уже крещённый, исповеди, или кто хочет, даже из тех, кто еще не принял таинство крещения, может быть, разговор со священником, а потом уже, скажем так, первая часть чина крещения, который как раз есть и оглашение, и мы участвуем все, в том числе уже крещенные и так далее, мы как-то возобновляем наше решение быть со Христом. Потому вот 30 числа очень важно, как сказать, не присутствовать и участвовать вот, и во время лекции, и во время таинства. Вот, что касается таинства. Но это слово по-славянски, в общем-то, как и эквивалент греческий «мистерион» или латинский эквивалент «сакраментум», они нам говорят о том, что это святыня, например, латинское слово, и нам еще говорят о том, что это нечто, что мы не можем до конца понять только своим разумом. Вот потому и называется таинство. Но все таинства церковные – это священнодействия, благодаря которым или через которые верующим сообщается благодать Божия. Можно объяснить еще проще. Таинство – это, скажем так, такие места или возможности какой-то особой встречи с Господом. Конечно, любой из нас может общаться с Богом когда угодно и где угодно. Да? Мы очень часто говорим в разных молитвах о том, что Он, допустим, Царю Небесный, да? «И же везде сы», то есть «Ты, который присутствует везде». Когда читаем молитвы, которые заканчивают часы церковные, и же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земли. То есть мы можем общаться с Богом где угодно, когда угодно, в любом состоянии, в любом положении, да, стоя, сидя, лежа и так далее. И очень часто бывает так, что некоторые люди говорят, «Ну, я же общаюсь с Богом, мне не нужна церковь, потому что как-то я общаюсь с Богом в своей душе, в своем сердце». Это, безусловно, правда. Каждый из нас может и, наверное, должна общаться с Богом именно так непосредственно. Но таинство – это нечто большее. Это особые возможности такой встречи с Богом. Ну, скажем так, как в жизни любой семьи есть какие-то особые моменты, когда, ну, не знаю, день рождения, как любого члена семьи, или кто-то поступил в университет, кто-то закончил школу, кто-то пошел в детский сад, кто-то рождается, кто-то умирает и так далее. И вокруг этих событий собирается вся семья. Вот таинство, если хотите, такие очень важные моменты нашего общения с Богом, и которые действительно подразумевают участие всей церковной общины. Таинство связано с таким понятием, как апостольская преемственность, то есть благодать, которую Господь Иисус Христос оставил своим ученикам, уже потом они передали второму поколению христиан, а те уже третьему и так далее, и вот до наших дней. Господь сказал именно апостолам: «Истинно, истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». И во многих других местах мы находим подобные слова в Новом Завете, которые Господь Иисус Христос обращает к своим ученикам. Они, как нам кажется, то есть в этом мы уверены, убеждены, православные, и так, например, и католики, и верующие, во всяком случае, тех церквей, которые сохранили именно эту апостольскую преемственность, то есть где есть епископат, священство и таинство, вот все мы думаем, что вот эта власть связать, разрешать и так далее передается из поколения в поколение, но все-таки через священство. То есть это именно благодать священства, а потом уже священник, который представляет епископа, но мы подробно, наверное, потом мы это увидим, передает всем людям, всему народу. Если сегодня вы откроете какой-нибудь катехизис православной церкви, найдете такое утверждение, что вот в православной церкви есть семь таинств. Крещение, миропомазание, Евхаристия, покаяние, елеосвящение, которое по-славянски также называется соборование, брак, бракосочетание и священство. Обычно вот и перечисляются эти семь таинств. На самом деле это утверждение достаточно позднее. И как раз в православной, скажем так, богословии такое число семи таинств находится, как сказать, в результате влияния католического богословия, западного богословия. А на самом деле вот на Востоке, в восточном христианстве, как первые христиане, так отцы церкви и так далее, достаточно долго, много веков, никогда не считали, сколько есть таинств. И вот этому слову, таинство, то есть мистериум по-гречески, придавали огромное, очень широкое значение. Вот, например, православный богослов отец Иоанн Мейендорф написал следующие слова. «Византийская церковь формально никогда не признала какого-то конкретного перечня таинств. Многие авторы принимают стандартный ряд из семи таинств, вот те, которые я уже перечислил, тогда как иные авторы предлагают более пространные перечни, то есть их не только семь, а больше. Но есть и третьи, которые настаивают на исключительном и выдающемся значении крещения и Евхаристии. Вот есть и другие, скажем так, чинопоследования или обряды, которые служатся в храме, как, например, освящение воды. Да? Вот это чинопоследование очень похоже, то есть вот то, что совершает священник во время этой священной воды, великого освящения воды во всяком случае, очень похоже на чинопоследование разных таинств. И не только, скажем, монашеский постриг, то есть когда человек посвящает всю свою жизнь Господу. и по чинопоследованию, и потому, что многие отцы церкви говорят, вот они считают, что и постриг, то есть принятие монашества, это тоже таинство наряду с браком и в каком-то смысле совпадающий с браком. Это как тоже таинство любви, но вот другой любви, любви, которая выражается по-другому. Да мало того, на самом деле главное таинство, первое таинство – это сама церковь. Церковь есть таинство. Святитель Иоанн Златоуст говорит о том, что существует таинство брата, который как-то продолжает то таинство, которое служится за престолом. То есть, естественное продолжение Евхаристии, вот когда мы выходим уже из храма, после того, как священник говорит «с миром изидием», вот мы изидим, но служба продолжается. И продолжается в том служении, которое каждый и каждая из нас может оказать своим близким. Вот это и есть таинство, скажем, брата, ну или сестры, разумеется, то есть ближнего. Кроме того, в таком более широком понятии, может быть, какие-то важные этапы жизни, они тоже похожи на таинство, например, детство или преклонный возраст и так далее. Но в техническом смысле, будем так говорить, вот когда мы говорим о таинствах в православной церкви, имеется в виду именно вот эти семь таинств. Они разные, потому что есть и так называемые таинства христианской инициации, то есть в начале нашего пути христианского. Это крещение, миропомазание и Евхаристия. Обычно в православной церкви они, когда человек принимает крещение, если кто-то из вас вот как раз на Лазаревскую субботу собирается принять вот это таинство, вместе с таинством крещения еще человек принимает второе таинство – миропомазание, и обычно в тот же день или вот сразу, как только это возможно, и третье таинство – Евхаристии. Есть какие-то таинства, которые относятся к нашему исцелению. Вот, например, соборование, которое дает, это молитва и таинство, которое может дать исцеление и нашего тела, не только нашей души. Или, допустим, таинство покаяния, то есть исповедь, которая дает исцеление действительно нашего духа и нашей души. Есть другие таинства, которые относятся к служению, как священство, например, как монашество и как брак. Брак – это тоже служение, служение всей общине. Тогда давайте начнем с первого таинства, то есть с крещения. Когда человек входит в церковь через крещение, он умирает греху и рождается к новой жизни. И именно вся символика этого таинства подчеркивает это. Обычно, когда человек, младенец или взрослый человек погружается в воду, вот тем самым мы изображаем, что человек умирает. Вот в Библии вода чаще всего есть символ зла. Вот избранный народ прошел через воду. И это тоже символически означает, что он победил зло, вышел из состояния рабства. Вот так же человек, который погружается в воду крещения, он умирает, но он умирает для греха. И когда выходит из этой воды, уже как христианин, он рождается к новой жизни. Это таинство связано и с обрядом, который уже служили в церкви Ветхого Завета. Мы видим, что Иоанн Креститель до Иисуса Христа как раз крестил народ. И сам Христос начинает свою проповедь именно с тем, что сам начинает крестить в реке Иордан. А вот как раз Иоанн Креститель говорит своим ученикам: «Я крестил вас водою, но кто-то вот после меня будет крестить вас Духом Святым. Когда Иисус Христос явился своим ученикам после воскресения в последний раз, по крайней мере, по тому, как нам рассказывает евангелист Матфей, вот самая последняя страница Евангелия от Матфея нам рассказывает о том, что Господь явился ученикам воскресший Христос и сказал им: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я заповедовал вам, и вот я с вами во все дни до скончания века». И очень важно здесь подчеркивать, что вот когда мы принимаем крещение или крестим, вот мы исполняем вот эти слова Господа: «Идите и научите все народы», без всякого различия этнического, да, или в культуре и так далее. Крещение, как путь к спасению, открыто абсолютно для всех. Но дальше еще Господь говорит: «Научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа», а дальше говорит: «Уча их соблюдать все, что я повелел или заповедовал вам». И потому эти слова нам показывают, что, конечно, важно войти в церковь через крещение, но дальше уже человек должен соблюдать заповеди. То есть он должен жить как христианин. Недостаточно только принимать крещение. И действительно мы знаем, что крещение, вообще-то, еще перед крещением человек должен изменить свою жизнь. Вот когда Иоанна Крестителя спрашивали, что мы должны делать, он давал им четкие указания. Вот у кого есть две одежды или пищи, поделитесь с теми, вот у кого нет ничего и так далее. То есть поведение должно соответствовать вот этому выбору, который мы делаем быть в Церкви Христовой. Мы также знаем, что в ранней церкви люди очень долго и тщательно готовились к крещению. И знаем, что вот сегодня, например, в нашем храме и вообще в Москве по распоряжению Святейшего Патриарха, мы таинство крещения можно служить в любой день года, нет никаких ограничений. Обычно мы, например, в нашем храме мы крестим по субботам. Но взрослый человек, который желает принять крещение, он должен к этому готовиться. И поэтому какая-то минимальная подготовка, это может состоять из нескольких бесед со священником или со священнослужителем, священником или диаконом, чтобы ему объяснили, что означает жить как христианин. А вот для нас как раз катехизация и есть вот это приготовление, это подготовка к принятию таинства крещения. И вот, как вы прекрасно знаете, мы начинаем в сентябре, в октябре, и до Пасхи получается, ну, примерно полгода. Кому-то может показаться, что это долго. На самом деле это совсем недолго, потому что первые христиане готовились намного дольше. И кроме того, каждый и каждая из тех, кто желал креститься, должны были разговаривать с епископом, должны были на деле доказать, что да, они изменили свое поведение, они живут уже другой жизнью. Вот почему, собственно говоря, я напомню вначале о семинарах. Потому что дело не только в том, чтобы получить какие-то знания. Это можно читать и в книгах. И дело даже не только в том, чтобы задавать вопросы, выяснить для себя что-то, что осталось как-то не совсем понятным и так далее. Дело в том, что христианин входит в какую-то общину. Эта община есть церковь. Но церковь – это не абстрактное понятие. Церковь – это мы с вами. Церковь – это, конечно, все верующие всего мира и притом все христиане, безусловно, конечно, все православные, конечно, все чада русской православной церкви, конечно, все наши прихожане, но все уже и уже. И очень важно, когда каждый из нас участвует в какой-то малой общине. Потому что эта малая община есть, ну, скажем, небольшая церковь. Это конкретная община из братьев и сестер, с которыми человек может делить, скажем, может вместе с ними жить вот какой-то духовной жизнью. Во время божественной литургии, после чтения Евангелия, в литургии как Иоанна Златоуста, так и Василия Великого, и даже в литургии прежде священных даров, которые мы служим во время поста, есть такая иктиня об оглашенных. Оглашенные как раз и были, и есть люди, которые готовятся к принятию крещения. И в какой-то момент есть такой возглас, который говорит диакон или священник, если он служит без диакона, елите оглашенные, изыдите. То есть призывались оглашенные, то есть те, которые готовились к крещению, призывались к тому, чтобы выйти из храма. Почему? Потому что во время божественной литургии оставались в храме только те, кто уже христианин и кто причащается. Остальные должны были покидать храм. Когда служится пасхальная литургия, по самой структуре этой литургии есть какие-то вещи, которые нам напоминают о том, что люди в ранней церкви крестились непосредственно перед Пасхой. Вот сегодня мы крестим в любую субботу, да? Ну, конечно, после какой-то подготовки, минимальной хотя бы. Но вот в ранней церкви крестили, как правило, перед Пасхой. Как и мы это делаем, чаще всего со взрослыми. Вот мы по техническим причинам это делаем за неделю, то есть в Лазаревскую субботу, перед входом Господним в Иерусалим. Но обычно делалось еще позднее, фактически накануне Пасхи. И вот пасхальное ночное богослужение, которое начинается с крестным ходом вокруг храма и так далее, и есть остаток и доказательство того, что вот пасхальная служба, в ней эти только что крещенные люди принимали особое участие. Фактически, как раз новокрещенные они ходили крестным ходом вокруг храма и потом входили в храм, где уже находилась община из верных, то есть из верующих, которая принимала их в церковь. Как я сказал, в православной церкви крещение, миропомазание и Евхаристия обычно принимается одновременно, особенно если речь идет о крещении младенца. Но когда крестится взрослый человек, это технически немножко труднее, потому что он, если он крестится перед божественной литургией, конечно, он сразу после этого может причащаться, причаститься. Но чаще всего мы крестим после божественной литургии чисто по техническим организационным причинам. Но вот очень важно то, что эти три таинства, они завершают какой-то путь, вот, который человек уже прошел, когда готовился во время катехизации или оглашения. Тут, может быть, стоит сказать, ну, буквально очень совсем немного о том, что мы обычно готовимся к принятию любого таинства. Ну, вы, наверное, все знаете, что вот когда человек причащается, он обычно готовится перед этим, ну, постом, молитвой, читает, есть определенный канон, который читается перед принятием причастия. Понятно, что главная подготовка к принятию причастия – это примириться со всеми, потому что об этом говорит Господь, когда вот подходишь к храму, к престолу и помни, что вот твой брат что-то имеет против тебя, оставь там жертву свою, говорит Господь, иди примирись с братом своим, потом возвращай принести свою жертву. Поэтому жить в мире и особенно с ближайшими, не знаю, с мужем, женой, детьми, родителями и так далее, вот это настоящее условие к принятию Евхаристии. Также, когда, допустим, человек готовится хорошо бы перед исповедью, тоже готовится, то есть думать вот что, в чем я каюсь, в чем я хочу просить у Господа прощения, потому что хотя бы уважение ради к тем людям, которые долго иногда стоят перед исповедью и ждут, да, потому что священников немного, слава Богу, прихожан много, и потому перед исповедью иногда приходится стоять и ждать. Да? Вот хорошо бы уже дома готовиться к исповеди, чтобы не очень много времени занимать, не рассказывать в подробностях какие-то случаи жизни, а именно говорить, в чем мы каемся. Есть другие таинства, к которым готовиться еще дольше. Например, когда человек получает таинство священства, то есть тогда получает священный сан, неважно, вот какое рукоположение, диаконское, священническое, даже архиерейское и так далее, к этому человек готовится несколько лет, ну, скажем, в семинаре духовной или в академии, и проходит какой-то и духовный путь вместе со своим духовником и так далее. Вот очень часто мы забываем о том, что таинство брака тоже требует очень серьезной подготовки. Это не... Как сказать, то, что, допустим, молодой человек и девушка вдруг полюбили друг друга, это не означает, что они готовы к такому серьезному все-таки решению, как вот вступить в брак и выбросить друг друга на всю жизнь. Насчет крещения я хотел еще сказать, очень... Иногда люди спорят, надо ли крестить детей или нет, или вот уважение ради их свободе, вот пускай они решат, когда будут взрослыми или хотя бы в сознательном возрасте, креститься или нет. Я лично считаю, что это очень неправильное рассуждение, потому что, конечно, любой родитель для своего ребенка принимает какие-то решения, не дожидаясь возраста, как сказать, когда вот сам ребенок может, да, куда ему поступить, в какую школу, в какой детский сад даже ребенка отдать и так далее. Да? И понятно, что любой родитель принимает, выбирает всегда все самое лучшее для своего сына или дочки. Поэтому, если мы хотим действительно дать все лучшее, среди вот этого лучшего есть и религиозное воспитание, и участие в таинствах. Понятное дело, что этот ребенок, когда вырастет, может быть, когда будет проходить через подростковый возраст, он будет себе задавать серьезные вопросы, может быть, он в какое-то время может и, как сказать, отдалиться от церкви, может не... Но... Тем не менее, то, что он получил, будучи ребенком именно в храме, останется для него на всю жизнь. Поэтому это чрезвычайно важно, как раз крестить детей еще в младенчестве. Апостол Павел призывает всех, вот кто уже крестился, в том, чтобы жить как христиане. Вот это мы поем сразу после крещения и повторяем вот слова апостола, который говорит: «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». А дальше апостол говорит: «Нет уже Иудея не язычника, нет раба не свободного, нет мужеского пола или женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Вот хорошо нам помнить о том, что есть некая, скажем, христианская идентичность, которая для нас должна быть важнее, чем принадлежность, допустим, к любому народу, культуре, языку и так далее. Также апостол в послании Ефесянам говорит: «Я умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смирением, мудрым и кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». И дальше замечательные слова: «Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех». Вот апостол говорит: одно крещение, и действительно крещение – это из тех таинств, которые невозможно повторять фактически ни при каких условиях. Но еще важно, что эти слова апостол нам показывают, что человек, который стал христианином, он вошел в какую-то духовную семью, он как член какого-то организма, где одно целое. Вот это и есть тело Христа, мистическое тело Христово. И потому между всеми нами крещенными есть вот что-то, что нас объединяет. Притом объединяет не только православных, а всех крещенных именно. То, что мы хотим жить для Христа. То, что мы стараемся жить во свете Его присутствия. И вот и мы образуем какое-то одно единое тело. На вопрос, необходимо ли крещение для спасения, для вечной жизни, мы должны отвечать, что необходимо, но надо объяснить эти слова. Вот апостол Иоанн говорит: «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Небесное, в Царство Божие». Вот почему мы считаем, что крещение обязательно. Господь говорит апостолам: «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется». Вот эти слова нам показывают некую категоричность, да, Иисуса. Апостол Иоанн говорит в своем первом послании: «Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоть, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога». Апостол Павел говорит: «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». И вот в этих словах мы не находим вот этот элемент крещения. То есть, кажется, апостол говорит достаточно одной только веры. Также Господь сказал: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Вот эти слова нам показывают, что недостаточно только молиться, даже или исповедовать Христа, надо еще жить как христианин, вот надо исполнять волю Отца Небесного. И апостол Иаков говорит очень сильные слова. Говорит: «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, но и бесы веруют и трепещут». Вот если внимательно читать третью главу Евангелия от Иоанна, откуда взяты вот эти слова, что если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие, мы видим, что они взяты из беседы Господа с Никодимом. Никодим был человеком очень образованным, он очень хорошо знал веру, он соблюдал закон, и это тот самый, который ходил к Господу ночью, потому что боялся, скажем так, дискредитироваться. И вот такому человеку Иисус говорит эти слова, что если кто не родится заново, скажем так, говорит, что рожденный от Духа есть Дух. Но дальше в этой же беседе Господь говорит Никодиму: Дух дышит где хочет. И кроме того, говорит, не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Вот все эти слова нам показывают, что, безусловно, крещение чрезвычайно важно, потому что через него мы входим, скажем, в Новый Завет. Это как договор с Богом. Но вот принадлежность к церкви – это неформальная вещь. Она не ограничивается только крещением. Есть люди, которые, может быть, и живут действительно очень правильной жизнью, и которые, к сожалению, не крещенные, потому что, допустим, еще не встретились с церковью. Да? И мы знаем, что одному только человеку сам Господь сказал, что он точно попадет в рай. А сказал это благоразумному разбойнику, который был распят рядом с ним. И это нам показывает, что вот такое внутреннее движение сердца этого человека, который фактически вот до того момента жил неправильной жизнью, о чем он говорит сам, в чем и, видимо, кается, потому что об этом он говорит. Но вот движение его сердца к Христу, вот этого было достаточно для его спасения. Один православный богослов сказал замечательные слова о том, что есть только одна церковь, но есть разные способы ей принадлежить. Миропомазание, извините, надо немножко быстрее, то не успеем, это таинство, которое дает нам дар печать дара Духа Святаго, то есть который подтверждает, скажем так, ту благодать, которую человек получил в крещении. Миропомазание, но мы знаем, что в древних народах, и в том числе в Израиле, цари, священники, они были помазаны маслом, то есть елеем, оливковым маслом. И это знак того, что вот Дух Господень был с ними. Сам Христос как раз называется Христом, потому что это слово по-гречески означает «помазанник», как и еврейский эквивалент «мессия». Каждый христианин – священник на самом деле, потому что весь народ Божий участвует в святости самого Бога. Вот миропомазание дает нам эту печать, дает нам способность, например, различать харизмы, то есть дары Божии, дает нам способность правильно понять Писание, интерпретировать Писание. Потому что Господь сказал: «Утешитель, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Вот почему, собственно, мы считаем, что именно Дух Святой нам объясняет Писание. И вот миропомазание – это особый дар именно Духа Святаго. Вы помните, как преподобный Серафим Саровский говорил о том, что цель христианской жизни – стяжание Святаго Духа. и говорил, вот иногда, к сожалению, цитируют его слова неправильно, якобы он говорит: «Спасайся, и вокруг тысячи спасутся». Но он не совсем так говорит. Он говорит: «Стяжи Духа Святаго, и вокруг тысячи спасутся». То есть, если мы живем действительно с Господом, то вокруг нас не только мы меняемся, но и вокруг нас те, которые нас окружают, и вся действительность вокруг нас. Так, третье таинство, которое сейчас рассматриваем, это Евхаристия. Евхаристия – это главное таинство христианства. Но если думать, ну, образно можно сказать, что вот таинства нам всегда дают какой-то дар Божий. Ну, допустим, соборование может нам даровать исцеление тела, в том числе. Покаяние дает нам исцеление души и духа. А вот таинство, так отцы церкви называют Евхаристию, нам дает не просто какой-то дар Божий, или Господа Иисуса Христа, или Святого Духа, как вот миропомазание, а дает нам Его самого. То есть Господь Иисус Христос остался на земле прежде всего в Евхаристии. И участие в Евхаристии есть участие в Его жизни. Апостол Павел рассказывает в первом послании к Коринфянам о том, как вот Господь совершил эту тайну вечерю со своими учениками. «Я от самого Господа принял то, что я вам передал», то есть, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое». И вот потом уже после вечери взял чашу и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание». «Ибо всякий раз, — говорит апостол, — когда вы едите, говорит Господь, всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу, всю смерть Господню возвещаете». Но тут надо сказать, что тайна вечеря и Евхаристия, как до сих пор мы служим в христианской церкви, она тесно связано с ритуалом, который исполняли иудеи в Ветхозаветной церкви, когда вспоминали Пасху. И я уверен, что вот когда вы читали Ветхий Завет вместе с отцом Александром, вы видели, что вот в книге Исхода и в других местах Ветхого Завета даются какие-то точные приписания о том, как служить вот этот, скажем, обряд, семейный обряд, когда глава семейства должен говорить какие-то слова, отвечать на какие-то вопросы и объяснять смысл праздника. А вот первый раз, когда народ избранный вышел из Египта, Господь сказал о том, чтобы они отметили кровью ягнца и ягненка вот все двери, где жили евреи. Вот почему Господь Иисус Христос говорит: «Сия есть кровь моя Нового Завета, которая за вас и за многих изливаема во оставление грехов». То есть Евхаристия – это Новый Завет, новый договор уже не только избранного народа, но каждого и каждой из нас и всех нас вместе взятых с Господом. И вот это Новый Завет есть его оставление грехов. В Ветхом Завете очень часто рассказывается о том, что вот Царство Божие – это как некий пир. И мы с вами это видели, когда читали притчи и так далее. И также мы видели, что во время земной жизни очень часто Иисус приглашается на какие-то, на обед или на ужин, и очень часто участвует в этих трапезах, скажем, в том числе грешники, ну, скажем, Леви или Захей, мытари, которые всеми считались грешниками. Он их призывает, или, точнее, в данном случае они его приглашают к себе. Вот Евхаристия – это такой пир, на который он нас приглашает, и мы тоже грешники, но хотим каяться ровно так же, как Леви, Матфей или как Захей. Преломление хлеба, то, что происходит во время Евхаристии, это также символ участия в жизни других людей. Вот преломляется хлеб для того, чтобы раздавать его всем, вот, кто участвует. И вы, наверное, помните эту страницу из Евангелия от Луки, когда два из учеников идут в сторону селения Эммаус после смерти Господа, и они недоумевают, не понимают, что произошло и так далее. И вот с ними появляется некий третий, который потом есть, как оказывается, есть сам воскресший Христос, он им объясняет Писание, и потом, вот когда они приходят в дом, они просят его остаться с ними, как он преломляет хлеб, они его узнают. Вот это, безусловно, прообраз Евхаристии. До нас дошли очень древние свидетельства об Евхаристии II века даже, и по которым мы видим, что фактически Евхаристия до сих пор служится, ну, как сказать, самой главной части божественной литургии, евхаристический канон, он почти не отличается. И вообще вся структура божественной литургии от того обряда, который служили первые христиане. Вот, например, есть текст II века Юстина Философа, который говорит так, рассказывает фактически о том, как служили Евхаристию тогда, во II веке. «После того, как омоется таким образом уверовавший, то есть после крещения, мы ведем его к так называемым братьям в общее собрание». А это собрание есть как раз в Евхаристии. «Для того, чтобы со всем усердием совершить общие молитвы, как о себе, так о просвещенном, о всех других, повсюду находящихся». Вот это наши иктини, когда диакон и священник молятся вместе со всем народом о мире во всем мире, о всех христианах, об этом храме и находящихся в нем и так далее. Вот о местной общине, о всех христианах и о всем мире. Далее, вот пишет Юстин Философ, по окончании молитвы мы приветствуем друг друга лобзание. И это присутствует до сих пор, когда священники в алтаре, но иногда и все верующие говорят друг другу, Христос посреди нас есть и будет. Или во время Пасхи Христос воскресе, воистину воскресе. Вот это есть и это братское приветствие или лобзание. Потом к предстоятелю братьи приносится хлеб и чаша воды и вина. Он, взявший это, воссылает имени Сына и Святого Духа хвалу Отцу всего и подобно совершает благодарение. И слово «благодарение» есть «евхаристия» по-гречески. Весь присутствующий народ отвечает «аминь». после благодарения, то есть после Евхаристии, предстоятеля и возглашения всего народа, диаконы дают каждому из присутствующих приобщиться хлеба, над которым совершено благодарение, и вина с водой, и относят к тем, которые отсутствуют. Это действительно традиция древней церкви, причащать всех, в том числе тех, которые, допустим, болели, не могли приходить на богослужение. Пища эта называется у нас благодарением, то есть Евхаристией, и никому другому не позволяется участвовать в ней, как только тому, кто верует в истину учения нашего и омылся омовением во оставлении грехов, то есть принял крещение. Ибо мы принимаем это не так, как обыкновенный хлеб или обыкновенное питье, но как Христос воплотился и имел плоть и кровь для спасения нашего, таким же образом пища эта, над которой совершено благодарение, есть, как мы научены, плоть и кровь того воплотившегося Иисуса. Вот это удивительное, подробное описание Евхаристии, которое вот написано уже во втором веке. Естественно, потом в истории церкви, когда вот этот обряд в какой-то момент был упорядочен, и сначала, видимо, разные, хотя было что-то общее везде, но разные общины служили по-разному, и потому появились очень многие чины Евхаристии, то есть литургии, которые приписывались апостолам, ну, скажем, литургии апостола Якова в Иерусалиме, то есть по имени местного епископа, да, Якова, брата Господня, или в Александрии, и апостола Марка, и так далее, Василия Великого, Иоанна Златоустова в Антиохии и в Константинополе, у армян появилась литургия Григория Просветителя и так далее. Православной церкви мы служим чаще всего литургию по чину Иоанна Златоустова, а вот сейчас во время поста обычно мы служим только по субботам ту обычную для нас литургию Иоанна Златоустова, по воскресеньям служим литургию по чину Василия Великого и в будние дни литургию прежде священных даров Русской Церкви. Принято ее служить по средам и пятницам, но теоретически ее можно служить и каждый день во время Великого Поста. Как я сказал, Евхаристия, участие в Евхаристии означает участие, наше участие в жизни самого Господа, а еще больше Его участие в нашей жизни. Об этом сказал Он Сам. Еще скажу о том, что вот такой такая идея о том, что причащаться можно только редко, после долгого приготовления и так далее. Это довольно поздняя идея. На самом деле первые христиане причащались довольно часто. И об этом не только первые христиане, но в первые века христианства находим огромное количество свидетельств. Очень хорошо, когда восстанавливается вот эта исконная древняя традиция частого причащения. Вот крещение дает нам прощение всех наших прегрешений. А вот как делать, когда человек после крещения продолжает грешить? И либо какие-то мелкие прегрешения, либо более серьезные и так далее. Вот существует таинство покаяния. Надо, может быть, подчеркивать еще в очередной раз, что вот слово греческое «метаноя» покаяние означает изменение, перемена ума или изменение поведения. Вот что важно в этом таинстве? Прежде всего, важно внутреннее решение, вот сокрушение, скажем, раскаяние. Нам трудно, больно, печально от того, что мы не соответствуем нашему призванию, что мы не настоящие христиане, что мы недостаточно хорошо живем. Вот эта боль, это страдание очень важно. Это необходимо, как сказать, составляющая этого таинства. Сокрушение. А потом принятие некого решения. Я готов изменить свое поведение. Я не знаю, смогу ли, но я хочу постараться. Я хочу все делать для того, чтобы изменить мое поведение. И, собственно, это именно самое важное. То, что мы получаем прощение наших грехов через священника, не от священника, а именно через священника. Священник только от имени Господа нам дает прощение грехов. Это потому, что Господь много раз сказал своим ученикам, вот то, что я уже процитировал, что вы свяжете на земле, будет связано на небе, что разрешите на земле, будет разрешено на небе. Также Он сказал: примите Духа Святаго, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Фактически покаяние – это возобновление крещения. И тут надо вспомнить все притчи о блудном сыне, о том, как вот добрый пастырь ищет вот эту овечку, которая потерялась где-то в горах, о том, как женщина ищет драхму, то есть монетку, которую потеряла, и так далее. И надо вспомнить также слова Господа о том, что бывает у ангелов Божьих радость и об одном кающемся грешнике. Теперь буквально несколько слов о том, как исповедоваться. Дело в том, что таинство – это очень древнее, но вот то, как служится это таинство, вот несколько раз изменилось в истории церкви. Есть разные традиции. Например, есть церкви, которые не знают так называемую общую исповедь, где бывает только индивидуальная исповедь каждого человека у священника. А есть, наоборот, церкви, где почти не практикуется индивидуальная исповедь, а только общинная. Да? Но суть одна и та же. Потому что вот главное, как я уже сказал, составляющее – это вот раскаяние и принятие решения изменить наше поведение. Вот это самое важное. И потому, раз это так, то надо понять, что не очень важно и совсем даже не обязательно на исповеди рассказывать в мельчайших подробностях какие-то события из жизни, какие-то случаи из нашей жизни. Не в этом суть исповеди. Даже это, в принципе, надо избежать. Не надо рассказывать случаи жизни, а надо говорить, в чем мы каемся, то есть назвать наши прегрешения. Конечно, очень печально, когда мы говорим, ну, в общем-то, я никого не убил, допустим, я банк не ограбил, я, ну, ничего такого страшного не совершил, но я живу, как и все остальные. Но есть люди, которые похуже меня, по большому счету, ну, большого зла я никому не делаю, и так далее. Вот это как раз нам в осуждение. Апостол Иоанн говорит, если мы говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. И вот в эти дни Великого Поста мы повторяем молитву Ефрема Сирина, который говорит: «Дай мне зреть моя прегрешение». Это очень большой дар, способность видеть собственные грехи. И дальше продолжение: «И не осуждать брата моего». Как часто исповедоваться? Так часто, как это требует душа. Тут неправильно что-либо, ну, как сказать, давать какие-то четкие рецепты или предписания. Даже когда некоторые священники говорят о том, что совсем необходимо обязательно исповедоваться каждый раз перед причащением, это совершенно неправильно. И даже наоборот, если человек причащается часто, достаточно, чтобы он исповедовался, ну, раз, скажем, в 15 дней, раз в месяц и так далее. Очень важно, что на каждой исповеди прощаются все наши грехи, даже те, которые мы забываем. Но главное, чтобы мы ничего не утаили, ничего не скрыли умышленно. Конечно, вопрос, который все задают, и каждый сам себе, и очень часто задают священнику, вот почему я повторяю все одно и то же? Почему я повторяю одни и те же грехи? Почему я наступаю на одни и те же грабли постоянно? Дорогие мои, это мы делаем все, увы. Потому что искуситель очень скучный, и каждого, и каждую из нас он, ну, как сказать, он каждому и каждой из нас предлагает одни и те же поступки. Вот нет ничего скучнее, чем грех. Но надо все-таки вспомнить, что вот когда спросили Господа, вот сколько раз должен я прощать брата моему, если он грешит против меня? И Господь отвечает, до 70 раз, то есть до бесконечности. И Он нас так прощает, до бесконечности. И мы должны себе в том числе прощать, может быть, один и тот же грех до бесконечности. Вот очень часто приходится иметь, я думаю, что каждый из нас имеет такой опыт. Теперь несколько слов еще о других таинствах. Вот, например, соборование, таинство, которое мы в Православной Церкви служим во время Великого Поста, но не только, конечно. Иногда некоторые считают, что это у нас, да, в нашем храме. Замечательно. Нет? Нет. Простите. Нет. Так вот, некоторые иногда немножко относятся к этому таинству с неким суеверием. Ну, во-первых, думают, что вот таинство дает исцеление или смерть. Поэтому есть люди, которые панически боятся этого таинства, потому что считается, что если я не выздоровлю, значит умру. Вот. Это, конечно, суеверие, ничего этого нет. И кроме того, некоторые боятся, когда вдруг появляется священник, скажем, дома у человека, который уже все в постели и так далее, или в больнице и так далее, потому что, значит, раз пришел священник меня соборовать, значит, все, уже скоро конец. Да? На самом деле, Православная Церковь учит тому, что вот это таинство можно принимать много раз. И даже когда человек, скажем, ну, мы все болеем, так или иначе, да? Любой врач вам скажет, что здоровье – это некая утопия. Потому что даже когда мы абсолютно якобы здоровы, на самом деле какие-то процессы идут в нашем организме, какие-то небольшие, допустим, воспаления или что-то такое. Это, скажем, пессимистическая постановка вопроса, а при более оптимистической мы можем сказать, что мы все выздоравливаем, что мы идем к выздоровлению. Вот так же и в духовном смысле. Вот совершенно здоровый, духовно здоровый человек, вот такого нет. В том числе святые – это люди, которые шли и идут к выздоровлению, к духовному выздоровлению. Вот почему неправильно, когда мы говорим, ой, я не причащаюсь, потому что я недостойный. Конечно, я недостойный, но именно потому и надо причащаться. Потому что причастие – это прежде всего лекарство, очень сильное лекарство, которое нас лечит. И священник во время исповеди, перед исповедью, в начале исповеди говорит всем кающимся: вы пришли сюда, как в лечебницу. И мы действительно приходим в храм не только на исповедь, но и на причастие, как в лечебницу. И каждый раз мы причащаемся во исцеление души и тела. Об этом мы говорим перед каждым причащением. Поэтому, конечно, надо готовиться, конечно, надо поститься, конечно, хорошо исповедоваться, но не надо, скажем так, переусердствовать. То есть думать: нет, я не причащусь, потому что я недостоин. Ну, тогда, в общем-то, до конца жизни будем недостойны. Мы недостойны по определению. Но Евхаристия называется «святые дары», потому что они нам даются совершенно даром, бесплатно. Не потому что мы это заслужили, а потому что это нам необходимо. Так каждое таинство. Вот поэтому, что касается соборования, вот так как мы все грешны, и грех есть болезнь нашей души, потому мы можем собороваться во время поста, даже если в общем-то особо не болеем. Вот это соборование основывается на словах апостола Якова, который в своем послании написал: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров из церкви и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне». И молитва веры, дальше написано в синодальном переводе Евангелия, молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Но надо уточнить, что это очень неправильный перевод синодальный, потому что здесь по-гречески стоит другой глагол. Написано: молитва веры спасет болящего. Вот это глагол означает как исцеление, так и именно духовное и нравственное спасение. Вот поэтому не надо относиться к этому таинству никак суеверием. С одной стороны, вот скажем, с некой боязнью или страхом, что вот что-то страшное может произойти. А с другой стороны, бывает и противоположные суеверия, что вот я простудился, или, допустим, даже как некая профилактика, да, чтобы не заболеть, вот я приму соборование, и все будет в порядке. А если вдруг у человека поднимается температура, он расстроится: как же так, не сработало. Вот это уж очень такой языческий подход к принятию таинства. Что касается брака, это замечательное таинство, это таинство любви. Господь и христианство, и, в общем-то, и Ветхий Завет, и так далее, не осуждает человеческую любовь со всеми ее проявлениями, в том числе в том, что касается супружеских отношений, половой жизни и так далее. Это все то, что Господь создал и для нашего блага, не только для продолжения рода человеческого. Вот брак в христианском понятии – это не только средство для того, чтобы, ну, скажем так, жизнь продолжалась из поколения в поколение. Это нечто намного больше. Это освящение человеческой любви. Не надо забывать о том, что Христос родился в семье. И, по крайней мере, в такой общине, которая для всех окружающих была просто семья. И кроме того, он первое чудо делал как раз во время брака, свадьбы в Кане Галилейской. И все отцы церкви, комментируя это место, говорят о том, что он таким образом осветил человеческую любовь. Мы утверждаем, что Христос благословил брак в соответствии с домостроительством, по которому Он стал человеком и пошел на брачный пир в Кане Галилейской, говорит об этом Кирилл Александрийский. В истории церкви были люди, которые осуждали человеческую любовь, плотскую любовь, но эти люди, считается, получили осуждение всей церковной общины как еретики. Вот разные еретические течения, монтанизм, манихейство и так далее, они осуждали человеческую любовь, но вот православная церковь это никогда не делала. Христос стал человеком во человечестве для того, чтобы осветить всю нашу человеческую жизнь, и в том числе, чтобы осветить человеческую любовь, и чтобы освободить любовь от нашего эгоизма. Апостол Павел называет семью малой церковью. Семья есть вот такая, скажем так, школа святости. Семья и брак – это очень сложный путь. Это очень тяжелый крест. Иногда думают, вот монах, человек, который отказывается от семейной жизни, от плотской любви, вот он берет на себя крест. Безусловно, но и женатый человек, и муж, и жена, они тоже берут крест. И очень, как сказать, высокое призвание и очень непростое призвание. Я скажу только в скобках о том, что вот очень часто задают вопросы вот насчет расторжения брака и развенчаться. Такого нет, развенчаться – это нонсенс, не бывает это в церкви. Да? Расторжение брака может быть по исключительно сложным причинам, когда, скажем, человек, ну, один из супругов обманул другого, что-то недорассказал, не объяснил. И в случае прелюбодеяния, прежде всего, о чем говорит Евангелие от Матфея, о чем говорит Господь в Евангелии от Матфея. Но это исключительный случай. А вот говорить, что православная церковь допускает развода, и вполне можно жениться 3 раза в православной церкви, это такое неправильное упрощение. Да? Брак всегда вечный. И только вот в исключительных случаях может быть церковь может благословить второй брак или третий. Что касается священства, но мы видим, что в Ветхом Завете были священники, левиты, мы видим, что Господь проповедует, у него огромное количество, скажем, учеников, но в какой-то момент он выбирает 12 из них и посылает их проповедовать. Вот этим 12-м говорит какие-то слова, которые именно к ним обращаются. «Кто принимает вас, принимает меня, кто принимает меня, принимает пославшего меня». Например, или слушаешь вас, меня слушает, и отвергающийся вас, меня отвергает. Мы знаем, что апостолы возлагали руки на людей, которые получили таким образом благодать, в свою очередь совершить, служить таинство. В древней церкви фактически священник и епископ, мы можем сказать, вот в самой древней христианской письменности, вот эти как бы, как сказать, призвания, это одно и то же. То есть именно еще во втором веке очень трудно различать в христианской письменности епископа от священника, в то время как диакон с самого начала – это помощник епископа. Надо объяснить, что в древней церкви, конечно, в одном городе служилась одна единственная божественная литургия – епископом. А когда церковь стала распространяться, когда она... и стали совершать Евхаристию не только в крупных городах, но и в деревнях и так далее, уже, конечно, не было столько епископов, и вот в этот момент различается как бы фигура епископа от священника. Священник может совершать таинство, как и епископ, но вместо него, по его благословению. И не может совершать все таинства, то есть таинство, которое он не может совершать, это как раз рукоположение, это может только епископ. А диакон, он помощник епископа, или, допустим, помощник священника, но сам не может совершать таинство. И вот такова структура православной церкви, что вот так называемая трехступенчатая иерархия, то есть диакон, священник и епископ. Вот ниже, скажем, чтецы, алтарники, иподиаконы и так далее, они еще не священнослужители, а церковнослужители. То есть они исполняют какое-то служение по благословению епископа или священника, но они не входят в клир. А вот выше, вот после епископа, архиепископ, митрополит, патриарх и так далее, это только епископы более крупных городов, которые вот стали называться митрополиями древней церкви, а потом еще и патриархией. Надо сказать, что в древней церкви все кандидаты священной степени избирались народом, и об этом свидетельствует история церкви. Вот каждая община выбирала своего епископа. И это осталось в чинопоследовании рукоположения, когда рукополагающий епископ обращается к народу и как бы спрашивает «аксиос» по-гречески, то есть «достоин ли этот человек?» И народ отвечает «аксиос, аксиос, аксиос», то есть «да, мы уверены, что он достоин». Почему это так? Потому что священник – это служитель, и потому он не может сам себя назначить. Он должен получить, скажем так, в каком-то смысле согласие всей общины. Ну, как я сказал, и монашеский постриг некоторым отцам и церкви считается таинством, и есть чинопоследование вот этого пострига. Обычно отцы ссылаются на слова, которые Господь сказал богатому юноше: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение свое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Вот монах – это человек, который полностью посвящает свою жизнь Господу. По слову апостола Павла, который говорит: «Умоляю вас, братья, милосердным Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». И монах – это человек, который полностью отдает свою жизнь Господу и церкви для служения всех, и который в своей жизни видит, как исполняются слова Господа, который сказал, что вот все, кто отказался или потерял, скажем, отца своего, или матери, или детей, или жену, или мужа и так далее, ради Господа, получит во 100 раз, во 100 крат здесь, в этой жизни. Но я бы вернулся к тому, что в заключение, что вся наша жизнь – это одно сплошное таинство. Это таинство жизни. И для нас, прежде всего, таинство Евхаристии – это то, что нас поддерживает каждый день, если мы этого хотим. Ну, или как можно чаще. Потому что Евхаристия – это участие в жизни самого Господа. Господь сказал, что вот кто, едущий мою плоть и пьющий мою кровь, живет во мне, и я в нем. То есть, когда мы принимаем Евхаристию, мы принимаем Господа, и мы живем в нем, и он живет в нас. Вот это и есть та пища, которая вот обычно... Обычная пища становится нами, да, ту пищу, которую мы принимаем, становится нами, то есть уже часть нашей жизни. А в данном случае мы становимся этой пищей, то есть мы становимся вот этим мистическим телом Христовым. Давайте особенно, может быть, сейчас, во время Великого Поста, то... что остается, будем вот те из нас, которые уже приняли таинство крещения, не будем забывать о других таинствах, то есть о покаянии и о причастии, потому что участие в этих таинствах есть смысл нашей жизни, это предвкушение здесь на земле вот того царства, которое и Царство Небесное, вот в котором мы будем жить в полноте только после нашей смерти и победы над ней, то есть воскресение вместе со Христом. Спасибо. Я еще повторяю, что в следующий раз у вас будет семинар, а через раз вот это оглашение 30 числа. Давайте помолимся.